История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». И мы сегодня снова погрузимся в историю, которая прямо связана с сегодняшним днем. Но начнем с новостей. Президент Соединенных Штатов Америки купил остров у Дании. Только президента звали не Дональд Трамп, а Вудро Вильсон. И речь шла не о Гренландии, а о целой серии островов, которые называются Виргинские острова, когда-то датская Вест-Индия. Одним словом, мы сегодня разберемся во всей этой сложной медийной исторической проблеме. И у нас с вами сегодня очень интересный гость. Это кандидат политических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Марина Олеговна Рекец. Здравствуйте, Марина Олеговна. Здравствуйте. Ну и завершая представление вас, я хочу сказать, что Марина Олеговна защитила диссертацию по Гренландии, она 5 лет работала в Дании, она владеет датским языком, и поэтому историю, сложнейшую, интереснейшую взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и Дании, она знает на зубок. Давайте начнем с самого главного. Наверное, мы не ошибемся, если скажем, что более 1,5 века Соединенные Штаты Америки пытаются как-то забрать себе Гренландию. Вот так ли это, Марина Олеговна, и когда этот интерес у Соединенных Штатов появился?
Спасибо большое, Николай Викторович. Да, действительно, так и есть. Интерес США к Гренландии насчитывает больше 100 лет, почти 150 лет. Можно точно сказать, что появился он, даже есть конкретный год, когда был зафиксирован этот интерес, это 1867 год. И интерес связан...
Я просто дам маленькую привязку для наших слушателей, которые, может быть, не все знают даты. Это сразу после окончания гражданской войны в США.
Да. И этот интерес связан непосредственно с личностью министра иностранных дел, госсекретаря США Уильяма Сьюарда, того самого политика, благодаря которому Аляска принадлежит США, который был автором этого проекта по покупке Аляски. И, как мы знаем, последнее воскресенье марта, последний понедельник, простите, марта на Аляске отмечается как День Сьюарда. После успешной сделки с Аляской Сьюард воодушевился идеей приобретения территорий, и у него возникла мысль купить и Гренландию, остров Гренландию, и группу островов, которые тогда относились к датской Вест-Индии, а именно 3 острова, которые теперь, мы знаем, являются Виргинскими островами американскими. Это известно потому, что существуют документы, записки. Сьюард попросил министра финансов США Волкера подготовить такую докладную записку с его мнением относительно целесообразности приобретения Гренландии. И Волкер отметил, что, безусловно, эта территория представляет большой интерес для США, и как с военной, так и с рядом других сторон, имею в виду коммерческие.
То есть фактически все те аргументы, о которых сегодня говорит Трамп, это ничего нового. Американские президенты, министры и их помощники говорили об этом больше 150 лет. И, дорогие друзья, тема у нас сегодня очень злободневно интересная, поэтому напомню вам телефон, по которому вы можете выразить свою точку зрения, +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну, телефон прямого эфира мы напомним во второй части, когда будем принимать ваши звонки. Ну, также вы можете смотреть и слушать нас на радио «Говорит МСК» телеграм-канале и YouTube-канал «Говорит Москва». Марина Олеговна, я хотел вот какой вопрос задать. Наверное, всю историю подробно у нас просто не хватит одной программы. Смотрите, Гренландию они хотели купить. Хотели купить Виргинские острова. Но, вот, как говорится, хотение купить Гренландию, оно до сих пор не реализовано. А желание приобрести Виргинские острова уже стало явью. Ну, опять-таки, чтобы было понятно, что такое датские Виргинские острова, потому что тоже, наверное, среднестатистический наш россиянин не знает, что это такое. Вот представьте себе, насколько можете представить карту Соединенных Штатов Америки, побережье там Флорида, рядом Доминиканская Республика, потом Пуэрто-Рико, а потом как раз, по-моему, и лежат эти Виргинские острова. То есть это очень близко к территории Соединенных Штатов Америки. Вот не получилось у них с Гренландией, а получилось с Виргинскими островами. Почему?
Ну, с Виргинскими островами тоже получилось не сразу. А интерес к приобретению Виргинских островов был обозначен в 1867 году, а приобрести они смогли эти острова в 1917 году.
Что-то мне эта дата очень, так сказать, напоминает.
Да, сами переговоры начали с 1916 года, и вообще приобретение островов тоже шло непросто. Было несколько попыток их приобрести. Периодами эти попытки вырисовывались как весьма успешные, но потом что-то не получалось.
То есть Дания сопротивлялась?
Не всегда. Переговоры шли непросто, но на каком-то этапе и американский сенат также отклонял проект договора, который был согласован, да, с американской стороной. И вот в 1916 году, когда американцы вновь вернулись к этому проекту, предложили продать острова США, на том этапе как раз Дания не захотела, в общем, предложение было отклонено, и американцы дали понять, что если датчане не пойдут на эту сделку, то им придется острова оккупировать под предлогом того, что, в общем, шла Первая мировая война, и немцы могли их оккупировать, и поэтому американцам нужно было действовать на опережение.
Дорогие друзья, ну, я не знаю, смотрели вы или нет фильм «Крестный отец». Там вот один из главных героев говорил, что нужно делать предложение, от которого не могут отказаться. Мне кажется, Дональд Трамп тоже смотрел этот фильм. Как это выглядело на фоне Первой мировой войны? 1916 год. Германия начинает подводную войну, топит там, британские транспорты. Соединенные Штаты Америки в войне не участвуют. Они как бы нейтральная страна, но понимаем, на чьей стороне они свою нейтральность приземлили. И в этот момент они начинают говорить Дании, что если вы, дорогие датчане, не продадите нам Виргинские острова, мы будем вынуждены не, просто забрать их, оккупировать. И предлог придумали просто замечательный. Якобы немцы, опять вспоминаем карту, да, это у побережья почти Соединенных Штатов Америки. Значит, коварные кайзеровские моряки приплывут туда, захватят эти Виргинские острова, создадут там быстренько немецкую военно-морскую базу и не дадут беззащитному военно-морскому и торговому флоту Соединенных Штатов Америки, значит, ходить по морям. Вот мне кажется, что это чисто из вот этого фильма про мафиози, когда выдумывается повод, но предложение делается такого, от которого невозможно отказаться. И Дания, я так понимаю, не смогла отказаться.
Нет, не смогла. Но на самом деле надо признать, что к этому моменту Вест-Индия уже стала представлять некую проблему для Дании, поскольку с отменой рабства и с падением экономической рентабельности этих островов, они долгое время служили как центр работорговли и как центр производства сахарного тростника и рома. И вот с точки зрения экономической, поддержание этого центра стало в какой-то момент уже невыгодным Дании. Поэтому сделка была по продаже Виргинских островов в Вест-Индии датской, она была обоюдовыгодная, судя по всему, что нельзя сказать про Гренландию.
А почему экономики демократических государств, так сказать, развитых, но никак не могут без рабства обходиться? Вот этот вопрос меня мучает на протяжении всей истории. Когда была поставлена точка в покупке Соединенными Штатами датской Вест-Индии?
Это был переговоры завершились в 1916 году, а приобрели они острова в 1917 году. Но вот надо сказать, что приобретение островов также сопровождалось некой оговоркой, касающейся Гренландии. То есть в тот момент, в 1917 году, американцы все-таки помнили о своем интересе, который мы по документам видим зафиксирован в 1867, то есть за эти 50 лет. Ничего не изменилось, интерес сохранился, и это отражено в соглашении о продаже Виргинских островов и продаже датской Вест-Индии. В частности, к соглашению прилагается декларация, в которой американцы отмечают, что США не будут противостоять распространению датского суверенитета на всю территорию Гренландии, на всю территорию Гренландии на расширение этого суверенитета при том условии, что, что Дания не будет продавать Гренландию третьим лицам.
То есть здесь требуется уточнение. То есть Соединенные Штаты Америки, купив датскую Вест-Индию, заявили, что они не претендуют на Гренландию. А вот здесь хочется немножко спросить вас, что означает «не будут расширять свой суверенитет». То есть там был спор какой-то вокруг Гренландии?
Да, дело в том, что в это время Дания не контролировала всю территорию Гренландии. Юго-западная часть Гренландии, это была территория, которая была колонизирована Данией, там были поселения. А что касается севера, ну, в общем, те территории больше использовались коренным населением, а восточная часть Гренландии, на нее, в общем-то, претендовала Норвегия в какой-то момент, из-за того, что там были норвежские поселения и норвежские исследователи тоже.
То есть чьи викинги раньше приплыли, те и претендовали.
И как раз 1920 год, начало 30-х годов Дания стремилась закрепить признание международного сообщества своей особой, своего особого права, своего суверенитета над островом Гренландия. Поэтому вот эта вот ремарка, она была весьма важна для датчан. Им было важно получить признание своего суверенитета над всем островом, и не только со стороны США. А это признание они запрашивали нотами дипломатическими от разных стран, значимых для датчан. Это была и Великобритания, они даже запрашивали у Японии, и получали такие подтверждения, что эти страны не против того, чтобы датчане распространили суверенитет на весь остров.
Но тогда возникает вопрос, если все так шоколадно получилось, почему же сейчас Дональд Трамп вернулся к этому? И в этом смысле он не первый. Вот совсем недавно, как говорят сейчас в интернетах, разошлась вырезка из газеты «Известия», которая с 12 марта 1953 года, то есть через неделю после смерти Сталина. Там написано, что исландский парламент вдруг выразил претензии в отношении Гренландии, и советское, как бы, комментарий советского руководства был следующий, что мы понимаем, что это американцы хотят вновь поставить вопрос о принадлежности Гренландии, но заход у них вот такой хитрый через Исландию. Если на уровне там 1917-1918 года все было выяснено, точки расставлены, то почему разговоры со стороны Соединенных Штатов Америки продолжились?
Если проследить всю историю 20 века примитивно Гренландии, то разговоры не прекращались никогда. Примерно с периодичностью в 20 лет тема Гренландии и ее значение особого для США и будущего Гренландии возникает в том или ином виде в американских документах внешнеполитических. Вот если говорить про начало века, вот помимо США в 1917 году, вот этой самой декларации к соглашению, в 1920 году в ответ на соответствующую ноту, вот, про которую я сказала, Великобритания также оговорилась, а британцы написали, что они согласны признать суверенитет Дании над всем островом Гренландия, но при этом отмечают, что если у Дании будут планы по отчуждению острова, то Великобритания имеет первоочередное право на приобретение Гренландии.
Ой, как интересно становится. Да. То есть сейчас, я так понимаю, вслед за Трампом мы увидим целую очередь желающих купить, если Дания захочет продать. И вот это ключевой вопрос. Мне кажется, что Трамп, который там сына отправил сейчас на Гренландию, и говорит именно в этом ключе, он прочитал эти документы, он понимает, что нужно обеспечить предложение со стороны Дании. А если Дания не хочет, то он ничего не может сделать?
Я думаю, что в его арсенале есть еще разные инструменты.
То есть предложение, от которого невозможно отказаться. Все то же самое. Марина Олеговна, вы были на Гренландии?
Да, я была на Гренландии. Я была на Гренландии в 2008 году. В это время я работала в посольстве России в Дании. Мне вот довелось побывать на Гренландии в такой ключевой с точки зрения датской и вообще арктической дипломатии момент, когда на Гренландии собрались представители пяти арктических держав и обсуждали будущее развития международных отношений в Арктике. Это был первый раз, когда в таком составе арктической пятерки министры иностранных дел собрались вот на острове Гренландия, и это было очень интересно.
Вот наш слушатель Александр задает такой странный, на мой взгляд, вопрос. Сериал есть такой «Последнее королевство», насколько он соответствует историческим фактам? Уважаемый Александр, ну, у нас все-таки историческая программа, не программа, посвященная кинематографу, поэтому давайте мы не будем обсуждать сериал, посвященный истории Великобритании, кстати, а не чему бы то еще. А спросим Марину Олеговну, как вообще выглядит Гренландия? То есть, ну, что она из себя представляет? Как говорится, о чем сыр-бор?
Гренландия – это огромный остров, самый большой остров в мире, как всем известно, протяженный на 2500 километров с севера на юг, почти на 1500 с запада на восток. В середине острова ледяной щит, толщина которого достигает порой 3 километров.
Три километра.
Это огромный запас пресной воды, второй после Антарктиды. Территория разнообразная, в том числе с климатической точки зрения. В середине гренландского ледяного щита бушуют ветра 70 км в час, температура опускается ниже 60 градусов. Береговая линия к югу, на юге и юго-западе Гренландии достаточно теплая бывает погода там, омывается гренландским течением, теплым гренландским течением. И это как раз те места, где, в общем, изначально селились и... Не могу сказать, что коренное население, потому что коренное население хорошо было адаптировано и к северным территориям Гренландии, где они охотились на морского зверя. Но вот как раз колонизаторы, они предпочитали юго-западные территории. Там большое количество поселений было как со времен викингов, так и на более поздних этапах.
Вот наш слушатель, который не подписался, он, собственно говоря, задает хороший вопрос. А может ли Россия купить Гренландию? Я бы дополнил этот вопрос. А что было написано в российской ноте? Или ничего, потому что это 1918 год, и нам было, собственно говоря, не до этого.
Да, я думаю, Россию в то время не запрашивала Дания. Это был 1920 год, когда они рассылали ноты. И вот информации у меня о том, что они запрашивали нашу страну.
У нас, не было
дипломатических отношений, они не запрашивали. Поэтому вот информации о такой ноте, конечно, нет. Но я могу сказать, что вот если мы говорим про... интерес, мы вот начали с того, что американский интерес как возник, так он постепенно, так последовательно он подтверждается в различных демаршах или в документах и так далее. И это действительно очень интересно, потому что вот на протяжении 20 века почти каждые 20 лет тот или иной документ говорит о том, что этот интерес сохранялся. В частности, вот в 1939 году в Совете по международным делам США рассматривался вопрос, и даже существует проект резолюции о необходимости приобретения Гренландии.
Достаточно. А это до или после начала Второй мировой войны? Потому что здесь вопрос принципиальный.
Это было, наверное, накануне начала Второй мировой войны, в самый канун. Но, как мы знаем, Дания была оккупирована, и в 1941 году США предприняли настоящую такую превентивную акцию, опять опасаясь, что немцы высадятся на Гренландии теперь уже. США высадились на этом острове в превентивном порядке, договорившись предварительно с датским посланником в Вашингтоне Хенриком Кауфманом, что он, не признавая правительство в оккупации, создает альтернативное такое правительство в изгнании, так сказать, датское, да, и дает американцам право прийти на Гренландию и, в общем, оперировать на этом острове.
А вот это очень интересный момент. Смотрите, во-первых, если вспомним историю нашей страны, мы с вами должны помнить, что мать Николая II была датской принцессой, да, то есть это супруга Александра III. Поэтому отношения между Данией и Российской империей были очень тесными. Поэтому вопрос, как Россия относилась к территориальной целостности Дании до Первой мировой войны, я думаю, что имеет, ну, ответ исключительно положительный. Вот у нас тут невеста, жена, мать императора, вдовствующая, значит, императрица. Понятно все. Дальше мы переносимся в 1939-1940 год. Соединенные Штаты Америки говорят, это важно, до начала Второй мировой войны о необходимости приобретения в каком-то виде Гренландии. Дальше начинается Вторая мировая. Немцы оккупируют Данию. Дания – монархия. Правит там король, никакого сопротивления Дания не оказывает, да, за один день немцы просто зашли, да, пешком, так сказать, зашли на территорию. Если в Норвегии были бои, то Данию просто необходимо было оккупировать, иначе был разрыв бы в логистике военной. И вот дальше происходит очень интересная ситуация. Соединенные Штаты Америки выдумывают повод и форму оккупации Гренландии. Что они сделали? Они пришли к послу Дании, в Соединенных Штатах Америки. Кто такой посол? Ну, при всем уважении к послу, у него нет своей политики и своих решений. Он озвучивает решение правительства. Король и правительство сидят в Копенгагене. Нам всегда рассказывают историю, как себя мужественно вел датский монарх. Он, значит, когда немцы ввели какие-то знаки для еврейского населения, он такой же нашил на себя. На этом, собственно говоря, сопротивление Дании нацистам и закончилось. То есть король есть, правительство есть, и в этот момент посол, который не может принимать решение, говорит, да, собственно говоря, высаживайтесь. Высаживайтесь, и американцы оккупируют Гренландию. И американские войска, я так понимаю, всю Вторую мировую войну там и находились.
Да, это действительно так. Они находились всю Вторую мировую войну и больше из Гренландии не уходили.
То есть они так плавно переросли в ту военную базу, которая сегодня находится на территории Гренландии.
Да, безусловно, это так. Хенрик Кауфман заключил соглашение об обороне Гренландии. Вот от имени, от своего имени, как представителя, от имени правительства в изгнании, так сказать, правительства, ссылаясь на то, что Дания оккупирована, и поэтому
он представляет... Сам сформировал.
Сам, да, мир. После этого, после окончания Второй мировой войны, несмотря на то, что США оставались на Гренландии, Дания, датчане заявляли уже там, о особом партнерских отношениях с США, действия Хенрика Кауфмана подвергались критике. И до сих пор существует немало публикаций, где, в общем, его такие инициативные шаги, ни с кем не согласованные, рассматриваются в том числе в негативном ключе. Но соглашение об обороне Гренландии было заключено, американцы пришли в Гренландию, и когда заканчивалась Вторая мировая война, после окончания Второй мировой войны, есть немало документов на эту тему, датчане очень опасались, что американцы не уйдут, на Гренландии останутся и постепенно Гренландию заберут. И, в общем-то, их страхи были оправданы, потому что после Второй мировой войны Хенрику Кауфману как раз-таки обратился госсекретарь США Джеймс Бернс. Он сказал, что Гренландия представляет большой интерес для США, и существует три варианта, как можно поступить. Первые два варианта в разных вариациях предполагали отчуждение острова у Гренландии в пользу США.
По-хорошему и по-плохому.
Да, фактически им, датчанам, была предложена сделка по продаже Гренландии, покупке Соединенными Штатами Гренландии, и даже была озвучена сумма $100 миллионов золотом. Хенрик Кауфман отклонил это предложение, а ему обозначили, что американцы из Гренландии не уйдут, и тогда вот другой альтернативный вариант – это заключение своего соглашения, которая предполагала бы наличие американского воинского контингента на острове.
Марина Олеговна, по этому пути они пошли. До конца первой части нашей программы осталось 1.5 минуты. Я хотел бы спросить, если американская военная база, как говорится, там так и находится, что им нужно? Что американцам сейчас нужно? Тогда они ссылались на страшных немцев. А сейчас на кого они ссылаются?
Я думаю, это целый комплекс мотивов. Дело в том, что сейчас сложилась очень такая хрупкая конфигурация. Треугольник из трех заинтересованных сторон. Это США, безусловно, это Дания, и это гренландцы непосредственно, население Гренландии, которое все больше имеет свой голос. И вот в этой конфигурации достаточно некомфортно находиться. Поэтому есть ряд событий, которые подвели, судя по всему, к тому, что Трамп, действуя весьма прямолинейно, очень нетипично для политика, который действует на внешнеполитическом поле, вот решил предпринять такой шаг.
Но, по сути, Трамп озвучил еще раз наследие других американских президентов, продолжил линию американской политики на то, что Гренландия должна быть под контролем Соединенных Штатов Америки, причем именно под формальным контролем. Дорогие друзья, мы сейчас уходим на небольшую паузу, выпуск новостей, после чего возвращаемся и продолжаем нашу беседу.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Мы продолжаем, дорогие друзья, говорим о непрестанных попытках Соединенных Штатов Америки купить у Дании что-нибудь ненужное, какой-то остров, ну, в данном случае Гренландия. В гостях у нас Марина Олеговна Рекец, кандидат политических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. Напомню, что Марина Олеговна защитила диссертацию по Гренландии и поэтому, как говорится, знает все на зубок. Но я бы хотел начать с лингвистики. Вот наш уважаемый слушатель Роман Прохоров пишет: «Мне не слышится, ну, в смысле, не послышалось, что гостья говорит на Гренландии. Роман, вам не послышалось. Я тоже сказал на Гренландии. Почему? Ну, потому что на Кубе, но в Крыму. И вообще вот этот спор на или в на фоне происходящих событий на Украине получил определенную политическую окраску. Поэтому, на мой взгляд, надо говорить на Гренландии, на Окинаве и в Крыму и на Кубе. Ну, возможно, мы с Мариной Олеговной в данном случае ошибаемся. Вы нас, пожалуйста, строго не судите. Ну, давайте вернемся к истории взаимоотношений Соединенных Штатов и Дании, Гренландии. Мы с вами увидели, что на протяжении всей истории американцы выдумывали поводы для попыток купить, забрать Гренландию или даже оккупировать. И этим поводом всегда были немцы. Ну, так было принято в тот момент. Сейчас поводом для любых действий Соединенных Штатов Америки являются китайцы. Вот все, что делают Соединенные Штаты Америки во имя света и добра, это все они делают для того, чтобы спасти мир от китайцев. Я, конечно, иронизирую, но примерно суть американской внешней политики, мы, точнее, ложную ее суть, можем сформулировать именно так. Марина Олеговна, а есть ли китайский фактор в возобновившихся попытках, которые озвучил Дональд Трамп?
Ага, Николай Викторович, безусловно, он есть. Датские исследователи четко проследили связь. Вот мы сейчас об этом поговорим, а потом хотелось бы немножко вернуться назад в прошлое и вот еще дополнительно привести аргументы в пользу теории, в пользу утверждения того, что Гренландия никогда не оставляла американские умы, и американцы всегда стремились вот обрести этот остров.
Сначала про китайцев, а потом
да.
про
сначала про китайцев. Дело в том, что, как известно, Китай все последнее время тоже интересуется Арктикой и стремится в Арктике присутствовать, не будучи арктическим государством. На каком-то этапе китайцы продвигали такую концепцию себя как около арктического государства. Затем они стали говорить о Китае как о заинтересованном игроке в Арктике, имея в виду научные исследования и экономические интересы. Китай активно вел переговоры и, в общем, отчасти успешно с Исландией, имеет свою научную станцию на Шпицбергене, и Китай очень был заинтересован в присутствии в Гренландии. Здесь я хочу тоже вот оговориться, наш слушатель правильно отметил, когда мы говорим про Гренландию как, вот, как территорию, то, конечно, и в своей диссертации я всегда использую в Гренландии. Гренландия – остров, и когда мы говорим «на острове», да, мы иногда используем «на Гренландии», да, так тоже можно сказать.
Я съездил на Гренландию.
На Гренландию,
ну, в любом
да.
случае, не судите нас строго, пожалуйста.
Да. Так вот, Китай стремился обеспечить свои экономические интересы в Гренландии. А Гренландия, вы меня спрашивали, что такое остров Гренландия, кроме того, что это самый большой остров, это на самом деле, можно сказать, что это настоящий остров-сокровищ. Потому что Гренландия весьма богата. Сейчас даже сложно порой оценить. Отдельные экспертные оценки, они не отражают в конечном итоге полной сути залежи, которыми располагает Гренландия, но Гренландия очень богата природными ресурсами. Помимо биоресурсов, которые изначально привели на эту территорию и викингов, и потом колонизаторов, имеется в виду и рыбные запасы, и пушнина, и морской зверь. А теперь, конечно, интересует человечество несколько другие ресурсы, и Гренландия богата редкоземельными металлами, богата ураном, цинком, свинцом, золотом, располагает гренландский шельф обширными запасами нефти и газа, и, безусловно, весьма привлекательно с точки зрения эксплуатации природных ресурсов и экономического, вообще, экономического использования этого острова.
Марина Олеговна, вы сказали, что еще есть определенные аргументы, которые говорят о вот, постоянно возобновляющемся интересе Соединенных Штатов и Гренландии. Вот.
Да, безусловно. Такие аргументы есть. Дело в том, что, как я сказала в самом начале, американцы на протяжении 20 века постоянно подтверждали свой интерес. Вот что интересно, когда после Второй мировой войны, оказавшись уже на Гренландии, они решили, что они Гренландию не покинут.
Ну, как из Японии тоже не ушли.
Да.
Из Германии. Да. У них такая привычка,
Марина. Не уходить.
Не уходить, да. Да.
Они не только предложили Дании эту сделку по продаже Гренландии, они настолько серьезно этим вопросом занялись, что даже известное социологическое агентство Галуп проводило опрос общественного мнения в США, где задавали американцам вопрос, как они относятся к идее покупки Гренландии. И на том этапе около 33% респондентов отвечали положительно на этот вопрос. 38% считали, что это излишняя будет нагрузка для американцев в приобретении такого острова. А поскольку датчане выбрали такую опцию, что оставить Гренландию в составе Дании, и заключить с американцами соглашение, понимая, что американцы никуда с острова не уйдут, в 1951 году они заключили соглашение с США, в котором прописывалось соглашение об обороне Гренландии, в котором прописывались все параметры наличия воинского контингента США на острове. И что показательно, датчане, существует много документов, переписка в том числе датских политиков, они опасались, что всем станет понятно, что соглашение в некоторой степени бутафория, что на самом деле это такая красивая мина, хорошая мина при плохой игре, потому что американцы изначально предлагали датчанам прописать в договоре, что Дания уполномачивает США оставаться на острове и осуществлять оборону Гренландии.
Знаете, как это называется? Аренда с правом выкупа. То есть мы позащищаем немножко вашу Гренландию, лет через 50 мы ее выкупим. Марина Олеговна, у нас пошли большое количество вопросов. Сразу вот первый. Наверное, американцы спохватились с Гренландии из-за нашего морского пути, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Есть ли вот фактор нашего северного морского пути в этом?
Безусловно, транспортный фактор присутствует в интересе в отношении Гренландии. Если говорить про середину 20 века, то, наверное, скорее нет. Но сейчас на фоне изменения климата, на фоне того, что арктические маршруты становятся все более доступными для навигации, этот фактор присутствует, несомненно. Потому что северо-западный проход также осуществляется вдоль побережья Гренландии и является тоже хорошей альтернативой для транспортировки грузов из одной части земного шара в другую и такой альтернативой северному морскому пути нашему.
Марина Олеговна, когда вы сказали о богатстве, которое там, может быть, и не видно на Гренландии, ну, 3 километра льдов, там, бог знает, что там внизу, возникает вопрос, можем ли мы считать, что Дональд Трамп сейчас играет в такую игру, которую он любит играть? Он сначала повышает определенные ставки, продолжая американскую политику в отношении Дании и Гренландии, чтобы потом согласиться на какой-то более приемлемый для Дании вариант. Ну, например, вот с Панамским каналом, как это выглядит? Мне нужен ваш канал, говорит Трамп. На самом деле Соединенные Штаты, в принципе, канал контролируют, несмотря на то, что передали его Панаме. Панама, естественно, говорит, канал наш и все такое, после чего он приходит и говорит, вы знаете, ну, давайте, ладно, пусть канал ваш, но у меня есть одна маленькая просьба. Вы, пожалуйста, не давайте танкерам так называемого теневого флота России флаг Панамы. Ну, еще такое же предложение делается Бермудам. И на минувшей неделе приходит сообщение, что 68 танкеров, с них Панама сняла флаги. То есть говорили вроде о канале, а хочет совершенно другого Трамп. Так и здесь. С Гренландией мне представляется это следующим образом. Мне нужна ваша Гренландия. Она не продается. Ну, мы спросим у гренландцев замешательство в датском правительстве. Ну, ладно, хорошо, пусть Гренландия будет ваша, только давайте мы поставим гораздо большую базу. Вы, Дания, за нее заплатите. И никаких контрактов с китайцами на разработку полезных ископаемых.
Безусловно, это такая игра. Игра на повышение ставок присутствует, безусловно, но мне представляется, что все-таки заявляя настолько наступательно, настолько, в общем, в некоторой степени даже агрессивно, Трамп рассчитывает решить этот вопрос.
То есть все-таки купить?
Да, я считаю, что купить или на самом деле не купить, заплатив вот деньги, как это было с Вест-Индией, я думаю, маловероятно, что это возможно в наши дни.
А купить не заплатив деньги, они тоже так любят, да?
А купить не заплатив, точно. Дело в том, что Гренландия в настоящее время, в Гренландии представляется еще одна возможность заполучить ее, не покупая. С середины 70-х годов гренландское местное население, коренное население, инуиты, стали все больше стремиться к некой самостоятельности, автономности от Дании. И было два этапа, когда они расширили свою автономию. И начиная с 2008 года, они все серьезнее говорят об отделении от Дании. Дело в том, что отношения между датчанами и гренландцами, между Данией и Гренландией, они обременены колониальным прошлым. Есть очень много некрасивых историй, которые связаны вот с этим периодом и колониального прошлого, и современностью.
Ну, то есть, грубо говоря, обратиться напрямую к жителям Гренландии, провести там какой-то референдум, через него изменить свои собственные формулировки в договорах с Соединенных Штатов и Данией и таким образом заполучить себе. Ровно такой вопрос нам задает и Степан, но я предлагаю сейчас принять звонок, потому что у нас очень много желающих напрямую вас спросить.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Да, здравствуйте.
Уважаемые гости. Марина Олеговна, а каков потенциал монарших особ, не только Дании, но, может быть, в консолидированном социуме других монарших представителей Старого Света в противодействии амбиции Трампа? И существуют ли какие-то международные морально-этические нормы вековые, чтобы противостоять такой амбициозной личности, как американскому президенту, который притязает на столь обширные территории Старого Света? Спасибо большое.
Да, спасибо за ваш вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Ну, что касается монарших особ, то здесь, конечно, их роль весьма невелика. А, как мы знаем, в Европе монархия носит такой представительский характер. Дания — это монархия, во главе королевского дома король. Дания очень активно использует свою королевскую семью для укрепление взаимоотношений, взаимодействия с Гренландией. Королевская семья по традиции регулярно туда выезжает, одевается в национальные одежды и, в общем, демонстрирует всяческую солидарность. А это как-то действует положительно на там, настроение населения, но существенным образом их не меняет. Но
Трампа, наверное, это не разжалует.
А Трампа это не остановит нисколько. Это правда. Что касается, если возвращаться к китайскому следу, то датские исследователи, датские эксперты даже, скорее, политологи, отмечают, что он действительно, скорее всего, существует. Дело в том, что в 16 и 18 годах было две попытки китайцев прийти на остров. Одна из них была связана с приобретением старой военной базы времен Второй мировой войны, заброшенной, которая была выставлена на продажу, база Грёнедаль. И китайцы заявили о своем желании приобрести китайская компания под видом туристического объекта. Там фактически туризм сейчас очень популярен становится, они, в общем, планировали его там развивать, якобы. И сначала вот это вот стремление приобрести этот объект, это действительно было очень старое, заброшенное, ну, относительно заброшенное, но уже не использующаяся база, даже не вызвал подозрений у гренландцев, пока в дело не вмешались датские власти.
Это какой год?
Это был 2016 год.
А вторая попытка в 18-м.
В 18-м. Это все первый срок президентства Трампа.
Смотрите, какое совпадение. Он начал говорить о покупке Гренландии в 2019 году. Так что, мне кажется, он просто представил себе арктический туризм в китайском исполнении. Это миллион таких подтянутых, конечно, в штатском, но с выправкой туристов арктических приезжают на Гренландию. А что они там могут такое сделать, что будет противоречить интересам США? Помимо того, что просто нахождение Китая для США недопустимо. Вот, как говорится, физически, что Китай тут может сделать?
На самом деле он может сделать многое. В 2018 году китайцы заинтересовались другим проектом. Китайская компания подала свою заявку на участие в тендере по реконструкции и дополнительному строительству, а после операционной деятельности в трех гренландских аэропортах. Надо понимать, что в Гренландии, Гренландии дорог практически нет, и поэтому аэропорты играют ключевую роль, ключевых, ну, они и так всегда являются ключевыми инфраструктурными объектами, но в Гренландии особенно. Гренландцы серьезно стали рассматривать возможность заключения такой сделки. Даже поначалу датские власти, считая, что это полномочия автономной территории, не очень сильно вникали в этот вопрос. Обеспокоенность возникла позже, и сделка была предотвращена, но потом эксперты не раз говорили, что предотвращению сделки способствовали как раз-таки США. И все это происходило в ходе первого срока президентства Трампа, так что можно вполне эти события связать, они, в общем, связь напрашивается.
Хорошо, давайте примем еще звонок, Марина Олеговна. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Добрый вечер, Олег. Хотел такой вопрос задать. Ну, я так понимаю, было в первый срок Трампа некое соперничество Китая и США по поводу Гренландии. И дальше, я так понимаю, что вы уже, ну, тоже уверены, что Трамп заберет себе Гренландию. А вот это скажется на отношениях внутри НАТО, так сказать, европейские натовцы, Дания, может быть, они будут как-то шокированы, обижены этим шагом. Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Да, действительно, это не может не сказаться. На самом деле, это уже сказывается. Происходит, мы являемся свидетелями такого беспрецедентного события, когда один член НАТО, в общем-то, косвенно даже угрожает применением силы в целях решения этого вопроса. Отвечая на вопрос журналиста, как
но
мы знаем...
Но ради мира и добра же.
Да, ради мира и стабильности во всем мире.
Демократии во всем мире. Ну.
Это точно. Ну и, конечно же, особенно цинично это выглядит и, в общем, для датчан, поскольку они всегда считали себя одним из самых верных союзников США в Европе. Они всегда подчеркивали свое особое партнерство. Кстати говоря, Гренландия в этом партнерстве всегда играла ключевую роль. И в датском политическом лексиконе существует даже такое понятие, как гренландская карта. То есть те преференции, которые Дания получала во внешнеполитической сфере, и в том числе в НАТО, в том числе экономия свои средства на некоторых расходах, которые могла бы понести при ином раскладе, это как раз называется гренландской картой в датско-американских отношениях.
Марина Олеговна, вы прекрасно знаете датский язык. Скажите, пожалуйста, у них есть такое выражение «пусти козла в огород»? В датском языке.
Ну, мне немножко сложно найти аналог, но я думаю, наверное, аналогичное выражение есть в любом языке.
Нет, потому что они американского козла пустили в гренландский огород, тем более, что он на протяжении 150 лет все время туда, в этот огород, рвется. Ну и, собственно, результат может быть. Но я, честно говоря, буду полемизировать с вами и с нашим уважаемым слушателем, который сейчас звонил. Я считаю, что Дональд Трамп не присоединит Гренландию, и он не ставит такую цель. И знаете, кто ему помешает? Ему помешает Великобритания. Потому что если Дональд Трамп что-то сделает с Гренландией, то дальше можно ставить вопрос Канады. А Канадой правит британская королевская семья. И, по сути, Канада — это такое замаскированное под независимое государство, часть Британской империи. Поэтому англичане не дадут американцам получить Гренландию, потому что дальше, ну, чисто географически вопрос Канады должен будет как-то решить. Поэтому они, конечно, все союзники, они все друг друга любят, они даже на одном языке говорят, но давайте не будем забывать, что противоречие существует не только между врагами, но и между теми, кто решает, кто будет сверху, а кто чуть ниже, а кто совсем внизу. Датчане забыли уроки истории. Англосаксы не нуждаются в партнерах. Англосаксы нуждаются в вассалах. Им сейчас еще раз, собственно говоря, это все показывают вполне наглядно, на мой взгляд.
Да, Николай Викторович, а вот вы еще упомянули Китай, да, и мы с вами говорили о том, как Китай пытается прийти в Гренландию и какие риски он представляет. Одним из рисков Китая, даже экономической...
Рисков кто кому?
Для интересов американцев, да, но и датчан, потому что датчане до недавнего времени неразрывно свои интересы связывали с интересами США. И для них они сейчас в шоке находятся на самом деле, потому что они обескуражены. Вот они, в общем, верно так были таким верным другом, партнером, они считали себя младшим братом, а теперь все обернулось таким образом, что они не знают, к кому обратиться за помощью, вот оказавшись в этой ситуации. Риски могут быть такого плана. Они рассматривают эти риски, если говорить только даже про экономическую деятельность Китая в Гренландии. Дело в том, что население Гренландии – это порядка 57 тысяч человек. И на каком-то этапе китайская компания планировала разработку месторождения, одного из месторождений, горнорудного месторождения в Гренландии, и хотела завести часть рабочих из Китая. Речь шла о небольших цифрах на самом деле.
Но для Гренландии они, наверное,
большие. датчане посчитали, что этот процент населения, это было 7% населения всего, всей Гренландии, если китайцы завезут свою рабочую силу. И, в общем, этот шаг тоже был заблокирован. Поэтому Китай вызывает страх и ужас, как у самих датчан, и его активность в Гренландии, потенциальная в Гренландии, так, конечно же, недопустим для американцев.
Но здесь, Марина Олеговна, здесь мы наблюдаем подмену понятий. Вот, например, датчане не доглядели, там местные власти что-то договорились. Ну, не дайте заключить договор. Собственно говоря, не заключайте договор с компаниями страны, которую вы не хотите видеть по тем или иным причинам. Но это не значит, что вы должны отдать другой стране этот огромный остров. Вот вопрос у нас от нашего слушателя. Марина Олеговна, помню, что в Дании самая высокая минимальная планка по оплате труда. Там дворник зарабатывает около 4 тысячи евро в месяц. Кроме этого, серьезная социальная поддержка. Это распространяется на Гренландию, спрашивает наш слушатель.
А уровень жизни в целом на Гренландии ниже, чем в Дании. Вообще гренландская экономика дотационна. Дания ежегодно выделяет большую сумму средств в фонд Гренландии. Это такая ежегодная дотация. Она составляет около 600 миллионов датских крон и формирует почти половину бюджета острова. Остальная половина бюджета формируется в основном промыслом, доходами от рыбного промысла и продажи рыбы. В этом секторе в Гренландии занято около 90% населения. Знаете, я хотела вот еще рассказать об одной истории. Дело в том, что в Дании есть такой достаточно авторитетный политик, он уже на пенсии, это Перстик Мюллер, он долгое время возглавлял Министерство иностранных дел и, в общем, считается таким действительно авторитетным человеком, за чьим мнением регулярно обращаются. Он написал несколько книг, одна из них мемуары, того времени, когда он возглавлял министерства, и он приводит очень интересный эпизод, который тоже очень весьма показателен. В 2004 году Дания вместе с США и с гренландцами заключали новое соглашение об обороне Гренландии. Заключение соглашения происходило на территории Гренландии. Перстик Мюллер летел из Копенгагена, и так вышло, что из-за погодных условий самолет несколько задержался. И когда он прилетел на остров, то его гость Колин Пауэлл уже его там поджидал в аэропорту. И Перстик Мюллер рассказывает, что когда он вышел из самолета, Колин Пауэлл встретил его фразой «Добро пожаловать в 51-й штат США». В 51-й штат США. Он пишет, что это, безусловно, была шутка, но эта шутка заставляет задуматься. Книга с его мемуарами вышла задолго до того, как Трамп заявил о желании приобрести Гренландию. И вот это вот сейчас, читая об этом, как раз-таки вот события выстраиваются в единую линию. Совершенно разные американские политики с разной степенью деликатности, но как-то постоянно датчан подводят к мысли, что Гренландия...
Бьют одну точку. Ну, мы плавно подходим уже к финалу программы. Вопрос, как говорится, в ту же самую точку. А вот в случае, если будет проведен референдум, что может послужить выбором в сторону Соединенных Штатов Америки для местного населения?
Вы знаете, мне кажется, что если референдум будет проведен, то скорее он будет проведен не о выборе между Данией и США, а в принципе о выборе независимости, которая, безусловно, станет мнимой.
То есть первый шаг, да? Отделились, а потом присоединились.
Я думаю, да. Потому что, конечно, когда остров огромный, а население 57 тысяч человек, то управлять им самостоятельно они не смогут. Они абсолютно зависимы от внешней помощи. И все это прекрасно понимают. Датские такие авторитетные политики часто говорят, что когда речь идет о независимости Гренландии, как инуиты любят говорить, они любят сейчас говорить о независимости, то речь идет не столько о независимости, сколько о зависимости, о той степени зависимости от любого другого иностранного государства, которое они могут выбрать.
Ну, я хотел бы просто напомнить жителям Гренландии, они же слушают нашу программу, что те же самые датские Виргинские острова, которые стали американскими Виргинскими островами, Пуэрто-Рико, они не стали частью Соединенных Штатов Америки. Они висят в подвешенном состоянии. Это некие территории, где доллар, где паспорта Америки, но это не территория Соединенных Штатов Америки. Они не голосуют на выборах президента. Поэтому если произойдет тот сценарий, о котором вы говорите, я думаю, что и Гренландия не станет частью Соединенных Штатов Америки, а будет опять вот какой-то большим Пуэрто-Рико. Об этом стоит задуматься, потому что равноправие англосаксы никогда никому не предлагают. На этом, дорогие друзья, наша программа «Наследие» подходит к концу. Огромное спасибо Марине Олеговне Рекетс, которая пришла и рассказала нам историю американо-датских отношений.